занимался проблемами нехватки продовольствия, реальным анализом положения. Однако, принимая во внимание особые предосторожности, окружающие «Роллинг Стоун», вполне возможно, что так называемая исследовательская работа Гийома на самом деле была частью операции по руководству этим агентом. «Я ведь говорил Петерсу», — почти заорал Лимас, стукнув кулаком по стулу, — «что чертовски глупо думать, будто какая-то операция против Восточной Германии могла проводиться без моего ведома, а значит, без ведома всей берлинской организации. Я бы знал об этом, понятно, сколько раз можно повторять одно и то же. Я бы знал именно так», — мягко заметил Фидлер. «Разумеется, вы бы знали». Он встал и подошел к окну. «Видели бы вы, как тут осенью, — сказал он, глядя в окно, — как здесь красиво, когда начинают желтеть листья». Глава 13. Скрепки и сорта бумаги. Фидлеру нравилось задавать вопросы. Юрист по образованию, он иногда задавал их единственно из удовольствия задать и продемонстрировать несоответствие между фактом и абсолютной истиной. Так или иначе, Фидлер был наделен той инквизиторской настойчивостью, которая для адвокатов и журналистов есть вещь самоценная. В тот день после полудня они отправились погулять и спустились по гравиевой дорожке вниз в долину, а затем свернули в лес, тянущийся вдоль широкой неровной дороги, выложенной бревнами. Фидлер все время испытывал Лимаса, нисколько не приоткрываясь сам. Расспрашивал о здании на Кембриджской площади, о людях, которые там работают. Он спрашивал о жаловании, отпусках, о морали, о столовой, спрашивал об их личной жизни, какие сплетни они обсуждают, какую философию исповедуют. Больше всего его интересовала их философия. Для Лимаса это был самый сложный вопрос. «Что вы называете философией?» — удивлялся он. «Мы ведь не марксисты, мы люди обыкновенные, просто люди. Но вы же христиане? Немногие из нас, как мне кажется. Я знаю не так уж много христиан». «Тогда почему они этим занимаются?» — настаивал Фидлер. «У них же должна быть какая-то философия». «Почему же должна? Может быть, они не знают, есть ли она, да и не задумываются об этом. Не у каждого есть своя философия», — отвечал Лимас, несколько сбитый с толку. «Тогда объясните, в чем заключается ваша философия?» «Ах, ради бога!» — оборвал его Лимас. И некоторое время они шагали молча. Однако Фидлер был не из тех, от кого легко отвязаться. «Если они сами не знают, чего хотят, то почему они так уверены, что правы?» «А кто вам сказал, что они в этом уверены?» — раздраженно возразил Лимас. «Тогда в чем они видят оправдание своих поступков? В чем? Для нас, как я уже сказал, все весьма просто. Отдел и прочие организации вроде него — это естественное оружие в руках партии. Они в авангарде борьбы за мир и прогресс. Они для партии то же самое, что сама партия для социализма. Они авангард. Сталин говорил...» Фидлер сухо улыбнулся. «Сейчас не модно цитировать Сталина, но он сказал однажды: ликвидированные 500 000 — это всего лишь статистика. Один человек, погибший в дорожной катастрофе, национальная трагедия. Он, как видите, высмеивал буржуазную чувствительность масс. Он был великий циник. Но то, что он сказал, верно. Движение, защищающееся от контрреволюции, едва ли вправе отказаться от эксплуатации или уничтожения определенных индивидуумов. Все это так, Лимас. Мы никогда не претендовали на стопроцентную справедливость в процессе преобразования общества. Один римлянин сказал в Библии: лучше умереть одному, лишь бы процветали миллионы, не так ли? — Кажется, так, — устало ответил Лимас. — А что об этом думаете вы? В чем заключается ваша индивидуальная философия? — Я просто думаю, что вы все куча ублюдков, — резко бросил Лимас. Фидлер кивнул. Такую точку зрения я могу понять. Она примитивна, построена на голом отрицании и крайне глупа,